ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत गीता का खंड 10 глава 12 преданное служение текст 16 санскрит Анапекша шучирдакша Анапекша шучирдакша Удасино гатавьятха Удасино гатавьятха Сарварампа паритьяги Сарварампа паритьяги Йомад бхакта саме прия Йомад бхакта саме прия Анапекша шутирдакша Удасино гатаврата вьятха Сарварампа паритьяги Йомад бхакта саме прия Перевод стиха. Преданный, независящий от внешних обстоятельств, чистый, умелый, безмятежный, ничем не обремененный и не стремящийся к результатам своего труда, очень дорог мне. Комментарий Шрилы Прабхупады. Преданный может принимать деньги от других, но не должен прилагать слишком много усилий, чтобы получить их. Если деньги приходят к нему сами собой, по милости Господа, он продолжает оставаться невозмутимым. По меньшей мере два раза в день он совершает омовение и встает рано утром, чтобы служить Господу. Благодаря этому он всегда остается чистым внутри и снаружи. Преданный разбирается во всем, ибо ему известна суть всякой деятельности. И он непоколебимо верит словам священных писаний. Преданный никогда не принимает чью-либо сторону и потому невозмутим. Он никогда не чувствует боли, ибо не отождествляет себя с телом. Он знает, что тело – это всего лишь внешняя оболочка, и не страдает, когда тело испытывает боль. Чистый преданный никогда не стремится к тому, что противоречит принципам преданного служения. К примеру, строительство большого дома требует больших затрат энергии и сил, и преданный никогда не возьмется за это, если, конечно, такое строительство не поможет ему в его преданном служении. Он может построить храм для Господа и принять на себя все связанные с этим заботы, но он никогда не станет строить огромный дом для себя и своих родственников. Анапекша шучирдакша удасино гатавьятха Сарварамба паритяги яме бхакта самеприя. Преданный, независящий от внешних обстоятельств, чистый, умелый, безмятежный, ничем не обремененный и не стремящийся к результатам своего труда, очень дорог мне. Глава 12. Преданное служение, текст 16. Чистый преданный, это его особенность, заключается в том, что он становится очень дорог Кришне. Чистый преданный. Это означает, что о чистом преданном заботится лично сам Господь. Ему приятно это делать. Хотя в этом, кажется, нет никакого смысла логического. Потому что у Бога, у Кришны, так много есть энергии. Много слуг. Стоит ли ему самому беспокоиться о ком-то? Может, приказать слугам. Слуги могут все делать. Как мы видим сейчас, мир существует как бы без Бога. Непосредственно он здесь не присутствует, если мы не пригласим его особым образом в храме. Но в материальном мире мы не видим, чтобы он сам приходил вот так вот, вмешивался в обстоятельства. Но, тем не менее, все прекрасно действует и без него. Он строил этот мир так, что действуют его энергии под его управлением, изначальным управлением. А далее они уже сами все организуют, основываясь на его энергии, на его законах, законах природы, законах физики, социальных законах, экономических законах, политических законах. Везде эти законы нужно изучать. Это все есть проявление Бога, дхарма. Различные свойства природы – это различные его качества, различные его проявления. Память, знание, забвение – это его энергии. Вера – это его энергия. Талант человека – это его энергия. Огонь пищеварения, чтобы переварить пищу, усвоить – его энергия. Солнечный свет берет силу из Брахма-джоти, из его энергии. Лунный свет отражает его в другом качестве. Воздух – это его энергия. Это об этом в Гите говорит. То есть Кришна дает свои энергии человеку, но сам остается выше, в стороне, над всем этим. Как бы это Бог одновременно, и не Бог говорится этот мир. Ачинтья пхеда пхедататва, единство и различие одновременно. Это трудно понять, говорится, очень сложно. Ачинтья, непостижимо вообще. Как этот мир, Бог и не Бог одновременно. Прабхупада даже сказал, что наш девиз «Кришна как солнце». С солнцем сравнивал. Это самое могучное проявление во Вселенной – солнце. Вот наш девиз – «Кришна как солнце». Солнце само не участвует в нашей жизни непосредственно, но дает энергию необходимую. И это ее энергии взаимодействует здесь. Дает нам жизненную силу, пищу, тепло, свет. Тьма – это тоже другая энергия солнца. Электричество – это энергия солнца. Течение рек, движение облаков, ветер. Все, что мы видим, стихии взаимодействуют. Все – энергия солнца. Но само солнце на своем месте. И его бытие никак не похоже на бытие земное, в котором мы находимся. Нельзя сравнить. То есть эти энергии, они действуют настолько разнообразно, что иногда трудно узнать, что это вышло из одного и того же источника. Материальная энергия не узнается через материальную энергию. Бог не узнается, потому что энергия отделенная, как бы не связана с ним в сознании, мертвая, мы говорим, энергия. Она о себе ничего не рассказывает, нет. Она не имеет знания, сознания. Это мертвая энергия. Поэтому по этой энергии, внешней энергии, очень трудно понять, кто такой Бог. Она его скорее скрывает, чем показывает. А внутренняя энергия, душа, она может открыть Бога. Преданная, здесь говорится. Чистая душа. Как только мы начинаем общаться с преданным, мы начинаем понимать, кто такой Бог. Сразу же происходит. Потому что он пронизан его личной энергией, личным присутствием. Почему? Это объясняется в стихе. «Очень дорог мне приятная личность». Саме прия. Прия значит дорогой очень. Или приятный, мы говорим, дорогой. А дорогой означает неотъемлемый мой. Возлюбленный. Так еще можно синонимы найти к этому. Что-то очень важное для Кришны, лично для него. Поэтому он не позволяет, чтобы чистый преданный находился во власти у внешней энергии. В материальном мире, даже находясь чистый преданный, не находится во власти материальной природы. Он находится лично под защитой Верховного Господа. Ему лично приятно заботиться о нем. Вы слышали эту историю, но я расскажу, к слову, о том, как Бирбал и Акбар заспорили об этом, на эту тему именно. И поскольку Акбар, он мусульманин, он не знает о личностных отношениях, он знает, что Бог велик, Аллах, это величие. Он с этой позиции говорит: Бирбал, у вас какая-то странная религия у индусов. Вот в вашей религии Бог сам приходит, чтобы защитить своего преданного. Но мне кажется, это нелогично, это глупо. Зачем такому великому, великому Богу самому приходить, лично спускаться, чтобы кого-то защитить? Ну, сам подумай. Где логика? Вот я император, я Акбар. Если мне нужно где-то кого-то защитить, я посылаю слуг. Но они все делают. Зачем мне самому лично приходить и решать все проблемы чьи-то? А ваш Бог лично приходит. Ну, какие-то выдумки. Похоже, это нелогично, неправда. Но Бирбал стал объяснять Акбару. Нет, почему? Смотря кого он защищает. Кому-то посылает своих слуг, а кому-то ему приятно самому прийти защитить. Нет, Бирбал, ну смотри сам. Вот. Я император. Я же не бегаю туда-сюда, я сижу у себя в дворце и просто даю команды, и все. Достаточно этого. Зачем же мне самому вмешиваться в обстоятельства? Нет, я не понимаю, зачем вашему богу спускаться лично, чтобы защитить прохлада, допустим. Или слона Гаджендру, за слоном спустился однажды. Я не понимаю, что это такое вообще. И Бирбал сказал, ну я тебе докажу, придет время. Хорошо, сказал Акбар. Докажи. Докажи, я посмотрю. Ты должен доказать, ты обещал, докажи мне это все. И между ними такие часто происходили споры, и Бирбал для доказательств тратил немало иногда денег и средств времени. Ну, устраивал какие-то целые сцены, целый театр иногда устраивал для Акбара, чтобы доказать ту или иную истину, утверждение. Акбару это нравилось. Он попросил Бирбал, докажи мне вот эту вот истину, о которой тут говорят твои писания. Бирбал взял сказанный денег, сколько нужно, и заказал точную копию, куклу, искусно сделанную, внука Акбара, ребенка. Так, что было не отличить с расстояния. Он знал, что Акбар очень привязан к своему внуку, любит его. Только о нем постоянно и думает. Вот он на совете ходит иногда, знаете, вот расхаживает, что-то там говорит, дает указания, а сам в окно поглядывает в это время. Там слуги с внуком гуляют в саду. И он гуляет, это там внук, и он всегда в поле у него, он всегда думает о нем. И Бирбал использовал эту привязанность Акбара. Заказал куклу внука и подговорил всех придворных. Подкупил всех придворных. Акбар ничего не знал, все было в тайне. Была специальная сцена для доказательства, чтобы объяснить Акбару психологию величия и психологию любви, как она сочетается. Великие люди не лишены любви, правда? В любви они очень просты. Они могут быть велики в своем положении, а в любви они просты. И Бирбал собирался догадать, что Бог тоже очень прост в любви, доступен. В любви он очень доступен. Без любви не досягаем вообще. Как даже обычный царь, не досягаем для обычного подданного. Но если кто-то любит какие-то любовные отношения, он досягаем. Он сам придет, сам заинтересуется. И Бирбал решил доказать эту простую истину. Вот однажды внука куклу вынесли слуги, подговоренные Бирбалом, в сад. И стали гулять с ним. А там был бассейн большой. Вот Акбар ходит, у него в это время как раз совет, утренние часы, когда прогулка внука начинается, и он уже знает об этом, подходит к окошку и высматривает. О, гуляет мой ребенок, мой внук гуляет. Но слуги знают, что делать. Они наклоняются с этой куклой к бассейну, показывая как бы ему воду, рыбки там плавают, и кукла падает вниз головой в воду. Маленький ребенок упал в воду в бассейн. Акбар! Мгновенно вспрыгнул на подоконник, снял на ходу царские вот эти одежды, челму, все снимал, прыгал с окна, бежал в этот бассейн, нырнул в воду, достал ту куклу. Я чуть с ума не сошел, что это такое? Что за шутки вообще? Он был так рассержен, что за шутки, кто это все устроил вообще, это кукла какая-то. Он был в шоке на самом деле, он был перепуган до смерти, что с его внуком случится, он же утонет там. И наверху стоял Бирбал и улыбался. Ну что, Акбар, я доказал тебе? Так это твои проделки, что ты мне доказал? Ну посмотри, ты император, ты Акбар. Полный сад был слуг. Ты мог бы любому слуге сказать, они бы достали твою внуку, но почему ты сам спрыгнул с окна? Да, я понял, Бирбал. Я понял, почему твой бог приходит спасать своих преданных. Это отношения очень близкие, значит. Очень близкие отношения. Если таких отношений нет, то мы можем послать слугу, иди, сделай. Через посредника передать что-то. Есть посыльный, но обычно мы с близкими людьми так не общаемся. Передайте той женщине, что я ее люблю, вот записка, и ответ потом принесете мне в порядке. Никто всерьез не воспримет это, никогда. Нужно смотреть глаза в глаза. Нужно привести доказательства чувств, отношений. То есть там есть внутренняя связь какая-то, нужно предъявить ее, чтобы убедить друг друга, на самом деле обрести веру, что эти отношения есть, они крепкие и прочные. И люди при этом, они всю свою жизнь пытаются эти отношения как-то вот поддерживать такими взглядами, вниманием, это строит усилия, видите. Так вот, что происходит, когда чистый преданный достигает такого уровня отношений с Богом? Кришна сам напоминает ему о себе. Ну, как влюбленные говорят. Ты что-то давно не звонил мне, а? Ты что, ты забываешь меня? А я еще здесь, я здесь. Вот, смотри на меня. Помни обо мне, не забывай обо мне. Они заинтересованы в этом. Сейчас мы пытаемся помнить Кришну. А гопи пытаются его забыть. И не могут. У нас проблема. Мы иногда забываем Кришну, нам нужно усилие, чтобы помнить его. 16 кругов мантры повторять для этого нужно, практиковать, верно? А у гопи другая проблема. Они не могут забыть, что в разлуке иногда так страдают, что говорят, лучше забыть. А что о нем еще думать? Какой смысл думать о Кришне? Он и такой, и такой. Он обманщик. Он нас привязал, потом бросил. И раньше он занимался тем же самым, на самом деле. Он всегда таким был. Вообще, что о нем говорить, знаете? Вообще о нем лучше не говорить, потому что он такой, и такой, и такой, и такой. И такой, и такой. Лучше вообще забыть о нем. Хорошо, давайте забудем, потому что он и такой, и такой, и такой. И они не могут даже оторваться от этой темы ни на секунду. Это сознание Кришны полное. И, например, в Двараке у Кришны было 16 108 жен. От каждой жены было по 10 сыновей. Большая семья. Умножьте 16 108 на 10. И прибавьте к 16 108. Жены плюс дети еще. Плюс 16 108 дворцов. Ну, большое хозяйство, правда? Все эти дети Кришны, они видели в нем отца. Ну, естественно, поскольку они были рождены как бы от него. Кришна, мой отец, они испытывали к нему естественную привязанность. Им не нужно было культивировать это, как нам. Чтобы нам вспомнить, что Кришна отец, нужно многие годы практики, не так ли? Садхана-бхакти называется. Через йогу нужно вспомнить это. Потому что мы непосредственно как бы не рождены от него. Мы рождены от своих родителей, родители рождены от своих, от своих, от своих. Потом те уже изначально от Ману. Икшваку сначала был. Икшваку изначальный царь, вот, наш предок. Давний-давний, миллионы-миллионы лет назад Икшваку появился здесь на планете и начал род человеческий. Да, он от Ману произошел, а Ману из Брамы вышел. Смотрите, какая наша родословная. Долго подниматься нужно будет. Миллионы-миллионы лет назад нужно вернуть вот к изначальному, к предкам, к истокам всему. Там будет Ману. В конце концов, когда мы доберемся до Ману, мы узнаем, что есть еще Брама. А Брама зашел от Вишну. А Вишну зашел от Кширадакашая Вишну. То есть Каранадакашая Вишну. А Каранадакашая Вишну заполняет всю материальную вселенную. Еще за пределами есть пространство. И там еще есть Нараяна, Вайкунтха, Локи. Множество господствующих божеств. И где-то там в центре, не знаю, где-то в бесконечности духовного измерения есть Голока Вриндавана. И там есть изначальный источник всего Кришна. Сколько нам нужно времени, чтобы вот это попытаться понять? Хотя бы понять, что Ману наш предок. Не так-то просто это будет. Хотя бы догадаться, что Брама наш общий предок. Ничего не получится. Уже дед, прадед, и мы забыли все. Все. А как же осознать Кришну? Интересный момент. Кришна кажется так далеко, так далеко. Но поскольку Кришна поддерживает все этот род человеческий, все эти виды жизни, находится в сердцах каждого живого существа, как Кширадакашая Вишну, познать его нетрудно, потому что он самый близкий из всех. Одновременно. В этом разница. То есть обычное живое существо бы затерялось где-то там, как тот источник, который давно уже не существует. Все. Нет, а он существует, продолжает существовать. И он дает основу всему существующему. Сам начинает этот род, сам его поддерживает и сам продолжает существовать. То есть великая личность, величайшая личность, духовная личность. То есть он дает возможность существовать любому живому существу. Но в соответствии со взаимоотношениями он каждому определяет свое место в этой вселенной, на планете, среди видов жизни. Это вопрос взаимоотношений с Богом. Есть существа, которые вообще забыли Бога. Вообще полностью забыли Бога. Значит, забыли себя. Не видеть солнце, значит, не видите себя. Только в присутствии солнца можем видеть. Свет солнца позволяет нам видеть. Если мы не воспринимаем солнечного света, значит, мы вообще не видим ничего. И себя не видим. Есть такие формы жизни. Их называют неподвижные живые существа. Они вообще не двигаются. Камень какой-то, может быть. Есть два вида живых существ. Подвижные и неподвижные. И выше подвижные считаются. А из подвижных выше считаются те, кто умеет мыслить. Не все подвижные живые существа умеют размышлять. Биологи говорят, не у всех такая развита нервная система, там центральная и все остальное. Не могут размышлять. Мыслящие выше считаются. Это все отношения с Богом, представьте. То есть глубина погружения в материю – это отношения с Богом. Потому что Бог – это сознание, разум. И есть количество разума, Количество разума дается в соответствии с тем, насколько живое существо готово заниматься служением, выполнять какие-то важные функции служения в этом мире. И из мыслящих людей считается, что лучшие люди. Из всех мыслящих человек считается выше. Однако из всех мыслящих людей считаются самые лучшие браманы, которые интересуются абсолютной истиной. И среди них тоже есть много градаций, вплоть до чистого преданного, который описывается здесь. На высшем уровне совершенства эволюции находится чистый, совершенный преданный. То есть человек, который всю свою жизнь посвятил служению Богу. И ему сопутствуют качества. Откуда эти качества? Кришна наделяет этими качествами. Если мы посмотрим изнутри материального мира на эти описанные качества, мы скажем, это невозможно приобрести такие качества. Как можно быть до такой степени невозмутимым, отстраненным от всего? Постоянно чистым тут находиться сложно в материальном мире. Всегда мы где-то осквернимся, не так ли? Где-то нас обманут, мы обидимся, это скверно. Где-то мы обманем волей-неволей, тоже скверно. Если даже упорядоченный человек, вас кто-то может опорочить в этом мире, загрязнить. Это материальный мир, такова его природа. А как же так вот оставаться чистым, невозмутимым, неоскверненным, не обижаться, никого не обижать, не быть обманутым, не обманывать никого? Это же невозможно в материальном мире, тут столько недостатков. И то есть с этой точки зрения люди скажут, идиллия, это утопия, о чем здесь пишется. Таких людей быть не может в материальном мире. Можно, конечно, сымитировать такого человека на какой-то момент времени. Помыться, скажем, сказать, я чистый сейчас. В данный момент. Вот я помылся только что и вышел чистый. Но тут же мы загрязняемся. Что здесь имеется в виду? Что человек должен быть погружен в сознание Кришны. С этой точки зрения это не трудно. Это естественно. Например, во время большого киртана преданные это испытывают. Нет больше никакой скверны. Если хороший киртан организовать на много часов, на несколько дней, на несколько месяцев, погрузиться в киртан на круглые сутки, представьте себе. Такие киртаны были именно Господа Читани. Люди думали, что живут на Вайкунтхалоке. Они забывали свои обычные имена. Они забывали, кто мужчина, кто женщина, кто ребенок. Не различали этих вещей. Вообще этого не существовало. Дети месяцами бегали на этом киртане, даже есть не просили. Даже в туалет никто не ходил. Не было никакого физического существования. Мы, конечно, не такие великие киртанеи, мы не можем так долго воспевать, у нас нет такого вкуса глубокого. Но если обратиться к истории, к началу движения Санкиртаны, Господь Нитьянанда давал такой вкус своим последователям. Нитьянанда – это вечное блаженство, он источник всего. То есть сам Кришна дает преданным такой вкус. И присутствие такого вкуса преданно обретает качество естественным образом. Становится невозмутимым, чистым, необеспокоенным двойственностью этого мира. Даже если тело испытывает боль, он не страдает. Здесь написано, написал Прабхупада. Он чувствует боль. Говорит, он не чувствует боли, потому что не отрицается с телом. Что имеется в виду? Тело чувствует боль. Он не страдает. Есть разница. Я и тело. Если я себя связываю с телом, то я, конечно, должен страдать. Если что-то с телом случается, я сильно погружаюсь в депрессию. Боже, боже, боже. Вот со мной что случилось. Вот таким образом. Но если я отделяю эти вещи, страдание не придет. С телом всякое может произойти. И обязательно произойдет. Рано или поздно. Тело временно, имеется в виду. И болезни могут прийти, и несчастья могут прийти, и в конце концов смерть придет, она гарантирована. Но преданный не отождествляет себя с этими переменами тела. Он остается невозмутим на протяжении всей своей жизни, невзирая на эти внешние перемены физические. Мы видим, сколько люди сил прилагают, чтобы продлить свою молодость или укрепить здоровье. Огромные для этого средства требуются. Самая развитая промышленность – это косметическая, одна из самых-самых развитых. Это для того, чтобы как-то вот выглядеть моложе, красивее, поддерживать вот эту, значит, красоту внешнюю. То есть люди очень много тратят на это время, средств и сил, то есть очень забочены этим всем. Преданный не будет предлагать таких чрезмерных усилий для этого. Другая вещь – деньги – самая популярная вещь на свете. Люди живут всю жизнь ради того, чтобы получать как можно больше денег. Это для многих единственный смысл жизни. Даже не любовь, не семья, а именно деньги. Большинство людей такие. Деньги очень важны для них. Важнее всего на свете. Даже любимых людей обманывают иногда они в деньгах. Настолько деньги для них важны. Но если Прабхупада говорит, преданный не будет чрезмерно прилагать усилия, чтобы зарабатывать деньги. Он будет получать то, что приходит само собой. Выполняет долг, к нему само собой придут деньги, естественно. Без дополнительных усилий. Без дополнительных усилий. И тогда он будет невозмутимый, говорится, в этом случае. В другом случае деньги, они всегда беспокоят ум. Мало, кажется, денег. Или их стало уже много, что с ними делать. То есть всегда будет беспокойство присутствия денег. Как только человек думает о деньгах, он уже беспокоится. Отождествляет себя с ними. Это интересный момент. Куда бы человек ни посмотрел, обычно он себя отождествляет с тем или иным объектом. Заметили это? Куда бы он ни посмотрел. Вот мы смотрим друг на друга, и ум говорит, этот человек нравится, этот не нравится. Сразу отождествление идет со своими вкусами. Я отождествляю все со своими вкусами. И даю оценку мгновенно. Ум дает оценку мгновенно. Этот человек, ничего так. Этот, нет. Один взгляд, я уже получаю впечатление какое-то. Ложное, неважное, я получаю. Какую-то оценку я даю этому. Это отождествление. Так же, как человек смотрит на пищу и сразу чувствует прилив аппетита. Отождествление. Сразу чувства возбуждаются у него. Или смотрит на кусочек испражнения. Чувствует отвращение. Почему? А почему чувствует отвращение? Потому что он уже в уме попробовал это. Уже отождествляет. Это тоже отождествление. Но если вы не отождествляете себя с материей, то вы не чувствуете ни приятных, ни неприятных эмоций. Сидите по-другому. Смотрите на тело человека, оно может быть старым или молодым, красивым или некрасивым. Но вы видите другое. Вы видите, что это состояние души. Там душа находится. Тело временно. Оно вот в такой фазе сейчас. Вот и все. Вы чисто технически смотрите на эти вещи. Временно. Тело находится в фазе, скажем, рождения. Да, замечательно. А это в фазе созревания. Нормально. А это тело уже в фазе увядания. Значит, скоро получит новое тело. Опять молодое. Снова. И снова цикл начнется такой же. То есть тут не нужно ни расстраиваться, ни гордиться. Обычно гордятся молодым телом, расстраиваются, когда тело уже не очень молодое и красиво. Тут не нужно ни гордиться, ни расстраиваться. В цикле находится все взаимоотношения. То есть преданный видит всю эту картину мира совершенно по-другому. Почему? Кришна делится таким знанием. Это нельзя достичь при помощи умственных усилий, какой-то концентрации или особой йоги. Кришна просто дает это видение, потому что Кришна, он обладает этим видением. Сознание Кришны – это его сознание. Мы пытаемся понять, что думает Кришна, как он видит этот мир, как он смотрит на людей, посмотреть его глазами. И он говорит, что все живые существа – мои неотъемлемые частички. Вот так он видит. И мы должны научиться видеть точно так же, что все живые существа – неотъемлемые частички Кришны. Это сознание Кришны. Это означает, что когда человек видит, что все есть, это энергия Кришны, и есть даже его личные представители в этом мире, такие как духовные учителя, скажем, или особенно святое имя Кришны, это личный представитель, он сам здесь. Там особое почтение вызывает в сердце преданного, особое благоговение, когда он видит преданных, когда он изучает шастры, это делает вдохновленно, с волнением, он воспевает святое имя также, чувствует эту связь, вкус отношений. То есть здесь есть присутствие Бога. И даже если человек не верит в Кришну, тем не менее, слушая о Кришне и воспевая Кришну, имена Кришны, он чувствует себя лучше. Не так ли? После киртана всем гораздо лучше. Неважно, насколько человек верит или не верит. Но если он это делает с полной верой, ему не просто лучше, он живет с Богом постоянно. Полная вера означает неотъемлемое существование, неразрывное, нитья. Нитья постоянно, значит, он может думать. Это полная вера. И днем, и ночью, круглые сутки он может служить Кришне в уме, или физически, или на словах. Он постоянно связан. Высшая йога. И если преданный каким-то образом забывает о Кришне, Бог сам напоминает о нем, о себе. Сам напоминает. Может быть, я историю рассказывал тут здесь, но это было с одним преданным учеником Шрилы Прабхупады, который оставил тело в 90-х годах. 93-й, может быть, год. 92-й или 93-й год. Во Вриндаване. Он всю свою жизнь посвятил санкиртане, распространению книг. Ученик Прабхупады. И когда моя жена вернулась из Индии, она рассказала о нем, что вы видели во Вриндаване, то преданный, который уходит уже, оставляет тело. Это была Картика осень. И она мне так красочно описала этого человека и его уход. Вообще о нем рассказала, все, что знала, слышала. Они были с группой преданных. Пери Киртан для него специально приходили в комнату. Динабанду Прабу рассказал об этом преданным всем. У него был рак мозга. Он даже неадекватно уже что-то понимал. Он не различал, кто там это пришел, и что, и прочее. Не всех узнавал даже. Его мучили боли, и это сразу отражалось на его лице. Гримасы возникали постоянно на его лице. Он то улыбался, то кривился. Вот так он вел себя. Больной человек был. Он мог только лежать уже, вот гримасничать вот так вот. Непонятно, понимает он, сознает окружающий мир адекватно или нет. Но как только начинали киртан, он сразу начинал улыбаться и поднимал руки вот так и танцевал руками. Так вот двигал. То есть блаженство полное. Вот так показывал, как хорошо киртан. Поэтому регулярно каждый день туда приходили преданные, и как можно больше пели ему, пели, 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 пытаясь проводить его так вот в духовный мир. Она рассказала об этом, у меня прям образ появился этого человека, знаете, вот эти гримасы, вот этот вот его танец, вот, блаженный такой одновременно. И затем я поехал весной в Индию. Приехали в Майяпур, на гору Пурниму. До того, как поехать во Вриндаван, сначала в Майяпур. В Майяпуре я прихожу к своему GBC в комнату. Это был Кирти Радж Прабу. У него есть жена. Вот мы что-то там обсуждаем. Я немножко знаю, понимаю английский язык. И приходит его жена. И что-то говорит ему волнующим, с волнением. И Кирти Радж слушает, и я слышу имя этого преданного. Я вспомнил, жена говорила мне. Точно, они говорят о том, что во Вриндаване лежит этот преданный. И он ушел уже, только что, вот буквально сегодня. Сейчас пришло сообщение, он ушел. Или вчера вечером, то есть он ушел. Так было. И Харипуджа, его жена, начинает что-то говорить громко. Она, вот, понимаете, аж задыхается от волнения, говорит. И Кирти Радж начинает плакать сильно. И повторяет это тоже. Говорит, Прабхупада так добр, так добр, так добр. Я пытаюсь понять, о чем же она говорит, что она рассказывает. Все свое знание английского пытаюсь сосредоточить, понять, что же она говорит. Оказывается, этот преданный уже не мог повторять мантру сам, не мог оценивать окружающий мир действительно, поскольку поражен был мозг у него. Он был беспомощный, оставлял тело. Но в Вриндаване один день в году есть. Один день в году. Каждый год есть такой день. Когда в этот день все, кто оставляет в этот день тело, Господь Шива лично кричит на ухо «Харе Кришна!» в это время. Это один день в году всего такое существует. Особая милость, говорит. В этот день в году это особая удача оставить тело. Этот преданный оставил тело именно в этот день в году. Поэтому Харипуджа говорила об этом, а Кирти Радж стал плакать. Что какая удача, говорит, какая милость Шрила Прабхупады. То есть гуру это все устроил, Шрила Прабхупада все это устроил для него. Он все свои книги распространял. Смотрите, он уже не мог помнить Кришну, пораженный болезнью, но Кришна сам напомнил ему. Говорит, мой преданный никогда не погибнет. Он очень дорог мне, я сам лично забочусь о нем. Как в случае с Акбаром, он сам готов прийти на помощь. И вот Шива, если так могущно, Господь Шива может принести на ухо нам Харе Кришна, представьте, в каком сознании можем уйти из этого мира, если сам Господь Шива скажет, ну, Харе Кришна. Такие есть проникновенные истории жизни преданных, но они скрыты, скрыты внешней энергией, об этом знают только преданные. Это внутренний смысл этих происшествий знают только преданные. В другом случае, человек просто страдает. Однажды Прабхупада показал ученикам на человека, лежащего в коме. Я не знаю, при каких обстоятельствах это было. В коме означает человек без сознания. И нам кажется, что все, ну, ничего не слышит, ничего не понимает, ничего не чувствует. Ну, такое понимание. Прабхупада сказал, нет. Никто не знает, какие сейчас он страдания испытывает, сказал Прабхупада. Говорит, никто это описать даже не сможет, какие он сейчас испытывает страдания. Что многие вещи он сейчас понимает, что с ним происходит. А внешне лежит в коме, спокойно. То есть внутренний, мы должны понять внутренний мир человека. Не внешнее состояние тела. Тело, на самом деле, мертвое, его можно резать на куски, там, если нет души. Но пока душа там, никто не знает, какие испытывает страдания, противоречия человек в этом мире. Поговорите с любым человеком, вы увидите, как противоречивое его сознание. Он не может что-то твердо установить и всю жизнь этому следовать, опираться на что-то. Он меняет свои концепции каждый день, каждую минуту. Если вы будете с ним спорить особенно, вы видите, каждую секунду меняет свои концепции человек. Его внутренний мир такой сложный, такой запутанный. Такие сложные умы людей. Обычно, если мы говорим человеку, вот, нужно жить лучше, он говорит, а я живу хорошо. Автоматически он скажет это. А у меня все нормально. Он скажет это автоматически, даже не думает, потому что защищается, ложное эго защищается его. Но по сути он сам знает, что он страдает, поэтому он защищается от всего этого. То есть смотрите, какая двойственность, какое лицемерие внутри у человека. Он сам не может с этим справиться и осознать его. Вот машина сбивает человека, тут летит 15 метров, падает на асфальт, переломанный весь. И лежит, он даже двигаться, он не двигается. Что вот так вот просто замереть, лежать, и ему лучше. Главное не двигаться. И подбегают люди, и такой, ну как ты, что? У меня все хорошо, говорит, все нормально. Главное, только меня не трогайте. У меня все очень хорошо. Ведь даже в этой ситуации я говорю, у меня все в порядке. Ну как же в порядке? У тебя же все кости перелом. Нет, вот так у меня хорошо. Вот главное, меня не трогайте. На асфальте тут оставьте, и все будет хорошо. Также, если вы к каждому человеку подойдете и скажете, ну как у тебя дела, как жить? Все в порядке, он скажет. Только меня не трогай, в душу не лезь, хорошо? В душу ко мне только главное не залазь, потому что там, на самом деле, у каждого такие проблемы. Иногда мы проповедуем людям успешным, интеллектуальным, богатым, то есть приходят на программы, новые люди, как на праздник иногда, хотят послушать лекцию, знаете, интересно, что-то такое, они одеваются, надушатся, лучшие одежды, садятся в зал с мягкими креслами, знаете, все так хорошо организовано бывает. И люди выглядят очень счастливыми при этом. Вы даете лекцию, одну, две, три, потом люди приходят поговорить о жизни. Такой ад у них внутри. Вам никому не снилось, дорогие преданные. Вот вы так красиво не выглядите. Вы простые люди. И внешне можно сказать, что вы в материальном смысле не очень успешны, не очень богаты у вас, ну что, простые одежды. Как-то выживаете. Но если поговорить с вами, поговорить с ними, огромная разница, какие они испытывают страдания внутри себя, эти люди. Сколько ко мне приходило богатых людей. Я врагу такому не пожелаю такой жизни. Да, у них, может быть, есть деньги и возможности материальные, но каких отношений с родственниками, с этим миром, это просто ужас. Что себе позволяют дети богатых людей? Все что угодно. И как страдают эти родители в этих отношениях, никто не знает. То есть, на самом деле, богатые тоже плачут, говорится. То есть, больше страданий именно в той области. Люди имеют больше доступ к чувственным наслаждениям. Там сложнее становятся отношения между людьми. А американцы, они это доказали. И целый институт работал, исследуя эту вещь, как богатство влияет на человека. Америка изучает это. Они сделали вывод, который написан в Бхагавад-гите. То же самое. Что человек, который верит во что-то духовное, он более защищен в этом мире. Менее зависим от денег, он более защищен внутренне. Те люди, которые имеют только материальные цели, они очень слабо подвергаются двойственности, стрессам. Они более склонны к самоубийству, они не выдерживают потерь. Они радуются только тогда, когда что-то приобретают. Когда теряют, всегда сильно страдают, очень мучаются. Сосредоточены на деньгах. И они взяли, проанализировали одного человека в истории. Есть в Америке один счастливчик. Не один, их много было. Выиграл лотерею $2 миллиона. О нем узнала вся Америка по центральному ТВ. Выигрыш был у него. $2 миллиона в лотерею. Ну, показали его всем. Взяли интервью и так далее. Рекламу сделали еще одну этой лотереи хорошей. На этом как бы все закончилось. Но американцы, этот институт, взяли и проследили, что было с этим человеком дальше. И что сейчас с ним? Через несколько лет. Потому что прошло несколько лет. И что же там было дальше, его судьба? Очень интересно. Это был нормальный, средний, честный американец. У него была работа, средний достаток, то есть нормальный, успешный человек. Семья. Причем был хороший семьянин. Любил свою семью, дети были, исполнял свои обязанности. И вдруг $2 миллиона. Первое, что он сделал, как вы думаете? Бросил работу. Дхарму. Сразу отказался от дхармы. Веда говорится, никогда не отказывайся от дхармы. Ты потеряешь все. Дхарма – это основа твоей жизни. Но поскольку не изучал веды, у него появились большие деньги, отказался от работы, дхарму бросил. Потом стал наслаждать свои чувства туда. Появились странные друзья, странные подруги. Жена очень расстроилась. Сказала ему, дорогой, мы жили как-то вот без денег лучше все-таки. А сейчас появились деньги, и у нас жизнь стала сложнее, у тебя какие-то странные знакомые, странное окружение, от тебя что-то хотят, ты тоже стал увлекаться, ходить куда-то по ночам, дома не ночевать. Стал приходить нетрезвый, стал просто гулять, понимаешь? Я не люблю такие отношения. И они поссорились. И что он сделал? Бросил семью. Ты мне завидуешь, сказал жене. Моя удача в жизни, понимаешь, я 2 миллиона выиграл, я имею теперь право, наверное, в полную силу пожить. А ты мне завидуешь. Он бросил семью, бросил работу, бросил семью. Через 2 года прокрутил все деньги с друзьями. Было много друзей очень. С большие деньги, много друзей появляется. И затем, что дальше? Он потерял все. Работы у него уже больше не было. Семьи у него не было. Он весь спился и скурился на наркотиках. И когда потерял все деньги, он стал воровать эти деньги в церкви из кружки для пожертвований. О, какой анализ интересный. Это был нравственный, нормальный человек. По всем стандартам Америки был средний, нравственный, честный человек. До чего же докатился он? Стал воровать деньги из пожертвований в церкви. Каково? Что с ним сделали деньги, видите? Вот сейчас они такие вот исследовательские работы ведут. Вот мы считаем людей счастливыми, они что-то там получили. Какой-то... А что же дальше с ними? А потому что люди забывают Бога. Как только получают такие возможности, чувствуют наслаждение, говорят, да зачем мне вообще какая-то дхарма, какая-то работа, какие-то семейные обязанности, зачем мне какие-то обязанности? Свобода! Делай теперь, что хочешь. Да я таких теперь найду, знаешь, сколько, говорит он жене. С такими-то деньгами и возможностями. Но человек должен научиться принимать ответственность хотя бы за одного человека в этом мире, полную. Хотя бы воспитать хорошего ребенка, говорится. Хотя бы посадить дерево, вырастить. Хотя бы построить дом. Ну, то есть, какие-то такие ценности, какую-то опору должны найти в этом мире. Это дхарма называется. Если он ничего не отдает в этом мире, никакие жертвы не производит, то Вишну Пурана, Гаруда Пурана описывает, что ему дорога в ад просто. Там только об этом Вишну говорит Гаруде, что тот, кто не совершает никаких яги, никаких жертв, он попадет в ад, и там описывается дорога в ад. И что спасает человека на пути в этом аду? Только жертвоприношение помогает человеку подняться, возвыситься. Ну и представьте, куда же возвышается человек, если он жертвует всем ради Бога? И словами, мыслями и телом, все полностью, на 100%, чистый преданный, здесь описывается. Он возвышается непосредственно к Богу. Очень дорогой человек, самый лучший. То есть, собственно говоря, путь жертвоприношения – это путь к Богу. Чуть-чуть чем-то пожертвовали от себя, бескорыстно, уже хорошо. Уже спасаемся от ада. Еще больше, уже достойны рая. Еще больше, все посвятили, вообще уходите к Богу. Это путь к Богу, на самом деле. То есть мы должны на собственном опыте научиться ощутить вот это благо, которое мы получаем, и другие получают, совершая ягью, совершая жертвоприношение. В Яккали совершать ягью материальную сложно, что мало материальных богатств, люди не могут их поделить, поэтому трудно жертвовать какую-то собственность. Поэтому санкиртана яги, она подходит лучше всего. Мы жертвуем просто временем, мы приходим, скажем, в воскресенье в храм, а не приходим в другие какие-то места, чувствуем наслаждение. Здесь мы воспеваем Хари Кришна, это тоже ягья. То есть человек мог бы это использовать для себя время, для наслаждений, а он приходит, это для Бога отдает. Думая о Боге, воспевая о Боге, слушая о Боге. Иногда слушает критику в свой адрес из Писаний, человек приходит специально, послушать, как его критикуют Священное Писание за его материализм. Это ягья, видите? Это жертва определенная. И это приближает человека к Богу, связывает его. То есть, сознательным образом. И в Яккали это облегчается, и когда человек совершает санкиртана ягью, то постепенно его ум проникается сознанием Кришны, и он начинает посвящать всю свою жизнь постепенно, полностью. Это уже искусство деятельности, когда разум его сформирован, знает, как всю свою жизнь связать с Богом целиком. Но мы начинаем шаг за шагом, постепенно. Немножко, уже получается. Еще чуть-чуть. О, здорово. И еще немножко. И так вот постепенно, постепенно, постепенно человек полностью погружается в другую жизнь, в другой мир отношений. И он понимает, что это большой выигрыш для него. Большая удача, что он встал на этот путь. Это необходим просто опыт. Есть такой пример пчелы, которая садится на край тарелки с медом. И она чуть-чуть там пробует с хоботком мед. Вкусно. Еще больше. И погружается еще. И только хвост один остается. И вся пропадает. Вот так человек приходит в сознание Кришны. Чуть-чуть попробовал, а ничего. Можно больше. Еще, и все. И родственники плачут. Что вы сделали с моим ребенком вообще? Все, он больше ничего не хочет, только в храм бегает. Да что ж такое? Что за опасная такая секта? То есть, есть притягательная сила. В чем заключается? В том, что Кришна говорит в этом стихе. Я их принимаю как своих дорогих спутников. И человек это чувствует. Он счастлив. Если Бог признал человека, это самое счастливое положение. Мы же ждем признания от кого-то. Так вот, лучше от Кришны получить признание. Родственники иногда признают, иногда не признают. Начальство на работе иногда признают, не признают. И мы хотим удовлетворить начальство на работе, своих родственников дома, чтобы быть счастливыми. Но мы все же несчастливы, потому что Кришны нет. Пока нас не признает Кришна, мы все же будем несчастливы. Хари Кришна, давайте обсудим, какие будут вопросы.
Я где-то слышал, что в образе Параматмы он находится в сердце.
Шита Шватара Упанишад, насколько помню, описывает, что тело сравнится с деревом, и там две птицы сидят. Две птицы. Не одна в другой, а две рядом. Рядом Параматма, рядом Дживатма. Но при этом она проникает в Дживу. Может проникать тоньше. Но она не нарушает ее индивидуальности при этом. Поэтому рядом. Но она может проникать. Она понимает Дживу насквозь. Параматма. Тоньше. Сверхдуша не только количество, она тоньше сама по природе еще. Меньше, меньше. Да. Параматма, она вот описана примерно таких у человека размеров. Вот так. А дживатма, она слишком маленькая, там, одна десятичная кончика волос. Ее почти что и нет в сравнении с параматмой. Хари, Гуру, Вайшнава, Бхагавата Гита. Четыре эти татвы на одном уровне находятся. Хари – это верховная личность Бога. Гуру – его представитель. Вайшнавы – это те, кто служит Богу. Также они являются представителями Бога. Бхагавата Гита – это сам Кришна рассказал о себе. Это просто понять. Да, если мы не вайшнавы, мы автоматически вспоминаем Кришну. Это связано. Это несложный вопрос. Это очевидно. Ачар – это поведение. Прачар – это то, что он говорит, проповедь. Садачар. Кто напомнит, что это такое? Санскрит. Садачар – общение с преданным. Этикет вайшнавский. И упачар – это какая-то повседневная практика, по-моему. Поклонение. Упа. Что тут объяснить нужно? Опять очевидные вещи. Академический вопрос не так важен. Задавайте вопросы более практичные. То есть санскритские слова можете посмотреть в словаре. Верно, верно. Преданный такой становится, да. Он равнодушно становится к страсти. И против невежества настроен. Поэтому с материалистами контакта никакого и нет. Все вкусы в гуне страсти. Они сильно радуются, когда получают деньги. Расстраиваются, когда теряют. А преданный равнодушен к этому. Они сильно вдохновляются от красивых женщин, присутствия. А преданный равнодушен к этому всему. Им нравится роскошь. То есть их источники возбуждения, вдохновения, они работают в нашем случае. Поэтому они могут с нами как бы эмоционально быть связанными. Им нравится, а нам не нравится. Ну, нет понимания, нет общих вкусов. Что касается невежества, мы вообще избегаем этих вещей. Поэтому с материнствами контакта у нас и нет. Такое поведение вайшнава, он тамагуну отвергает. К страсти относится равнодушно, нейтрально. Выбирает благость. Материалист отвергает благость, наслаждается страстью и невежеством. К страсти он очень пристрастен, неравнодушен. Так же, как мы видим материалистов такими же глазами, что они равнодушны к духовной жизни. Но неравнодушны к духовной жизни. Как рыбы так вот смотрят, не замечают ничего. Плывут дальше, просто и смотрят, что в рот попадет. Все, больше ничего не замечают. Покажи Бхагавадгиту, он даже не посмотрит на это. Мы также смотрим на них. Они равнодушны. Бесчувственные. В Гите Кришна об этом говорит в стихах, где говорит, что то, что ночь для материалистов, то день для преданных. То, что ночь для преданных, день для материалистов. Время бодрствования. Если, скажем, часть из нас ночью бодрствует, а другая часть ночью спит, днем бодрствует. Другие, наоборот, днем спят, ночью бодрствуют, то мы никогда с вами не встретимся, верно же? Мы даже знать друг о друге не будем ничего. Также преданные материалисты, они недоступны для восприятия друг друга, не понимают. В разных реальностях находятся. Что поддерживать? Какое настроение на санкиртане поддерживать? К людям. Санкиртана – это самая большая аскеза на самом деле. Потому что нужно преодолеть гуну страсти невежества, которое есть на улице, в людях, в обществе. Вот. И какую-то крупицу благости преподнести в книгу Прабхупады. Иногда мы используем тоже некоторую страсть, но с благостью. Тоже какую-то активность. Остановить человека, заинтересовать, комплимент сказать, например. Есть приемы всякие, просто общение с людьми. Но в целом наша задача дать какую-то благо, заинтересовать какой-то высшей идеей, духовностью. Вот. И когда мы это делаем, мы столкнемся с людьми, которые не хотят принимать эту благость. Тогда мы чувствуем как бы потерю энтузиазма. То есть никому это не нужно, это, зачем я это делаю, обычное понимание. Но если этими не кто-то берет книгу, вы получаете огромное вдохновение при этом, которое покрывает все эти недостатки. Верно же? Можете день ходить, и ни одной книги не распространить, а в конце книга ушла, и вы счастливы будете. Все это окупится. То есть вы ощущаете, что Кришна удовлетворен. Может быть, люди были недовольны, что к ним приставали. Но Кришна был доволен в конце, и вы счастливы. Вы становитесь независимы от всего этого. Трансцендентны. Вот на этом медитирую. Что Кришна будет доволен. Если Кришна доволен, все в порядке. Не важно, что материалистам что-то не нравится, это не наша задача их удовлетворять. Мы это делаем для Кришны. У меня очень большие комплексы. И со временем я так и не смогла от них избавиться. Как быть? А что, ваше время уже все вышло? Все уже? Уходите? Нет, не похоже, что кто-то уходит, тут все улыбаются. Что касается комплексов, они могут поддерживаться, подпитываться, комплексы могут. Возможно, вы находитесь в таких обстоятельствах, где ваши комплексы будут поддерживаться. Писала Матаджи. Я могу предположить, что здесь какие-то комплексы могут у них быть. Не знаю, какие комплексы, конечно, тут написано, но я могу предположить, что комплексы у женщин тут есть. Могут быть. Иногда мы чувствуем энтузиазм при служении, иногда чувствуем упадок, отсутствие энтузиазма. Как достичь стабильности этого? Ну, вам повезло, что вы время от времени энтузиазм чувствуете. Это уже хорошо, как бы, уже это достижение определенное, что время от времени вы это чувствуете. Бывает, что человек уже давно не чувствует никакого энтузиазма, к нему не возвращается энтузиазм, это тоже проблема. Энтузиазм – это проявление веры в человеке, и вера, она сначала нестабильная. Например, можем послушать какую-то вдохновляющую лекцию, киртан, и энтузиазм у нас, вера увеличивается. Хочешь что-то делать для Кришны, все понятно с этим, объяснено. Но потом мы слышим что-то другое еще. Контактируем с материальным миром, скажем, что-то негативное можем услышать, какую-то критику услышим, сплетни какие-то можем услышать. И вот эти вещи, они просто разрушат все. Если мы слушаем критику, сплетни, умственные измышления чьи-то о Кришне, о сознании Кришны, о преданных, неважно, о ком-то из преданных, когда общество наполняется различными сравнениями преданных, критикой преданных, а анализом оценок преданных, то мы теряем энтузиазм. То есть подальше нужно держаться от этих сплетен, от этих оценок. Они не имеют никакой цены вообще, потому что мы должны находиться в процессе развития. Сейчас вы оцените преданного какого-то, хорошо. Возможно, вы прекрасно оцените кого-то, разберете его по полочкам, все его анарты, все его достоинства, скажете, вот он такой, ладно. Но через 2 года он изменится. А через 5 лет он может стать чистым преданным. Чего стоила эта оценка, скажите? Кому она нужна вообще? Здесь все на глазах меняется. То есть важно то, что человек занят служением. Это является лекарством. Не наша оценка является лекарством, не диагноз, а лекарство преданное служение. Диагноз еще не лечит человека. Вы приходите к врачу, он дает вам диагноз. Порок сердца, все, идите, я помог вам. Я оценил, все. Платите и уходите. Но это только диагноз, мне нужно лекарство. Диагноз меня не лечит. Если им поставили диагноз, что у тебя вот такая вот анартха, это недостаточно. Нужно еще лекарство. Если вы именно обращаетесь к лекарству, у вас будет энтузиазм. Какое наше лекарство? Мы выяснили, что у нас много есть недостатков. Так, давайте собираться и петь хорошие киртаны. Вот лекарство. Вот какой вывод должен быть. Сиддханта, я слуга Кришны. Нужно занять друг друга в служении Кришне. А не так, что обнаружили анартху и отстраняем от служения Кришне. Наоборот, нужно как раз заниматься служением Кришне, чтобы анартха ушла. Использовать любое желание человека служить Кришне, чтобы занять его в преданном служении. Это является лекарством. То есть будет энтузиазм. Чем больше будет занимать людей в преданном служении, именно вдохновлять их, заниматься служением, тем больше будет энтузиазма. Иначе подумать, вот и у того анартха, и тот отошел, и тот ушел, и все уходят от преданного служения. И я, да и мне придется уйти куда-то, видимо. Так мы теряем энтузиазм. Воспевать, приходить может любой человек. Даже с улицы может сюда прийти. Любой человек. Неважно, с какими анартхами. Прабхупада открывал двери. В Африке однажды Брамананда с вами был. Храм в Африке открыли преданные. Брамананда с вами там остался поддерживать его. И он написал письмо Прабхупаде. Прабхупада, невозможно тут проповедовать. Кругом эти негры бегают с камнями. Бьют нам окна вообще. Мы киртаны с закрытыми дверьми лекции проводим. Забросали камнями наш храм. Разрешите, я уеду отсюда. Здесь невозможно проповедовать. Они ничего не понимают вообще. Никакой философии. Прабхупада немедленно телеграммой. Еду. Ответил. То есть там центр все уже закрывался, можно сказать. Прабхупада говорит, еду. Это было в Найроби, я не помню. Ну, расизм, ну, представьте, там американцы, там черные. Это же война. В то время это была война. 60-е, 70-е годы, вернее. Как раз разгар вот этих вот националистических распри, убийств, черных, белых, там, Африка. Прабхупада говорит, едут прямо туда. Приезжают в храм, точно все забаррикадировано там, окна, ставни, все закрыто, преды там, как, знаете, в бастионе. Прабхупада начал киртан и говорит, открывайте двери и окна. И несколько часов вел киртан. Народу, полный храм. Пришли, посмотрели, потом стали танцевать, это же негры. Да не сидите бинго-бонго. Там такое устроили вообще. Все, стало плясать, танцевать, праздник. Вокруг храма все стали танцевать, все с инструментами. Прабхупада сказал Риме Киртана, готовьте халаву. 2 часа шел киртан, за это время приготовили халаву. Только закончился киртан, раздавайте халаву сразу же, горячую. Все наелись, были удовлетворены. Прабхупада дал короткую лекцию на 15 минут, все были в восторге. Он просто сказал, не подражайте Америке, не стремитесь к этим западным ценностям. Там уже, говорит, есть атомная бомба. Там все скоро кончится. Повторяйте Хари Кришна. Скорее, Хари Бол, будем повторять. Лучше Хари Кришна. Петь, танцевать, все нормально. Это Прабхупада был. Просто занимался служением, и все. Никакой политики. Но если мы не можем занять служением, не можем вовлечь в киртан, в преданное служение, то мы сразу увидим разницу. Тут черный, тут белый, тут молодой, тут старый, тут с такими мыслями, тут с другими мыслями. И начинается оценка, переоценка, сравнение, оскорбление, критика, сплетни. И все, мы уже не можем собираться воспевать. Все, храм пустой оказывается в конечном итоге. Или полупустой. А потом что будет через 100 лет? Через 100 лет, если так дальше дело пойдет, то через 100 лет этот храм будет храм скорби. Все это приходят люди, которые придут каяться в своих грехах, плакать и уходить. Узнаете? Есть такие места? Потому что люди не могут заняться преданным служением. Они могут узнать свои анархии, они могут признать свои грехи, но они не могут занять друг друга преданным служением, потому что они будут скорбеть постоянно. Что лекарство – это преданное служение, активное, деятельное служение Богу, с любовью и бескорыстное. Думайте об этом, как друг друга занимать, вдохновлять, вместе сотрудничать в этом плане. У нас всегда будет энтузиазм. Если вы встречаетесь с преданными для общения, какая задача? Цель какая? Вдохновить на преданное служение. А не просто дать какие-то оценки каким-то другим людям. Те, кто много выполняет служение, они будут привязаны к плодам обычно. Какое-то время это есть недостаток в этом свой, да? Это не означает, что человек не должен много чего-то делать. Он может делать столько, сколько пожелает. Но также нужно обучаться воспевать киртаны. Тот, кто много делает, тоже много воспевать должен. Иначе будет проблема. Если вы 2 часа в день повторяете мантру внимательно, и еще час киртан находите в каждый день, у вас никогда не будет проблем. Если вы ежедневно такую практику сильно возьмете, у вас никогда не будет проблем. Один из учеников Прабхупады спрашивал об этом. Прабхупада, вы говорили о том, что демоны... Они имеют власть, структуру, деньги, управление. Но у нас в Исконе тоже есть и деньги, и власть, и структура, и управление. Как же нам не стать демонами? Тут тоже будут верхи, низы, и управляющий класс. И Прабхупада сказал, если вы будете внимательно повторять свои 16 кругов, вы никогда не станете демонами. То есть, что должно быть в центре внимания сознания Кришны? В центре внимания, главным. Давайте выделим что? Святое имя. Пока Святой будет в центре нашего внимания, мы никогда не пойдем. Это невозможно. Но если акцент смещается в другую сторону, тогда Святое имя, оно, мы теряем с ним взаимоотношения, связь. И повторяя формально, с оскорблениями, невнимательно мантру, мы начинаем увеличивать анархии. То есть материальные представления, другими словами, начинаем. Подменяются духовным, материальным постепенно. И тогда мы видим, что не все так хорошо оказывается в сознании Кришны, а? Сколько проблем, посмотрите. Что не человек, то проблема. И начинаем придавать большое значение этим всем недостаткам. Посвящаем жизнь этому всему, этим недостаткам. Нет. Это центр внимания, это святое имя. Недостатки, они уйдут. Если человек стоит под душем, он не должен критиковаться за то, что он грязный, Прабхупада говорит. Нет смысла, он уже стоит под душем в процессе. Нужно следить, чтобы был процесс, хороший процесс, ежедневный процесс. Тем более, если говорить о храме, храм – это место, где люди должны посвящать молитве и больше ничему, общению с Богом и больше ничему. Никаких интриг, никаких сплетен, ничего. Просто воспевать Хари Кришну, учать Бхагавадгиту. Вдохновлять друг друга на преданное служение. Так много работы, так много нужно распространять сознание Кришны. Много работы. Не нужно тратить силы на какую-то глупость. Каждый может быть полезным в сознании Кришны. Любой человек. Просто заняться полезным делом. Первый выход на Санкиртану? Я не рассказывал разве здесь? Нет? Ой, что вы. Это был целый стресс у меня. Я чуть не умер. Меня кто-то вдохновил из старших преданных. Ну, там был такой преданный, знаете, очень сильный. Очень бесстрашный человек. Это, вообще не боялся ни тюрем, ничего. И он уже тогда путешествовал по городам, не работал. Вы знаете, в то время не работать было опасно. Тунеядство статья была. Сразу в тюрьму человек шел. Тунеядство это было, если человек нигде не числился, не работал. Вот он не работал. Он везде ездил, путешествовал, проповедовал. Там ятры-то не было. Он просто вот в город выходил, скажем, на площадь на какую-то, и пел киртан на свой страх и риск, пока милиции нет. Люди приходили, он знакомился, и уже сразу к ним шел на квартиру, там открывал какие-то центры, проповедовал. Вот так он действовал. По Сибири ездил, по Уралу ездил. И вот он приезжал в Петербург, а тут он был. Я когда увидел, я почувствовал, там есть сила, чистота, то есть там миссионер человек на самом деле, он несет эту духовность. Так впечатлился. И он сказал, что мой девиз распространять одну Бхагавадгиту ежедневно. Я чуть не умер вообще. Вот это да, каждый день вот такую книгу распространить. Знаете, сколько она стоила тогда? Сколько сейчас зарплата средняя у людей? А? 10 тысяч? Ну, сколько? Около 7 тысяч. Разделите на 4 части. Сколько будет? 3,5. Ну, простите, 1500 примерно. Ну, 2 тысячи. Значит, вот, где-то стоило 2 тысячи рублей по тем временам. 25 рублей, 4 зарплаты. 120 была хорошая зарплата. 25 рублей стоила Бхагавадгита. То есть, распространить его на улице было очень сложно, потому что люди были атеистичны. Распространять это было тоже... Опасно что-то на улице продавать, по тем или спекуляции, то есть наказывалось все это. Еще это была ксерокопия, запрещенная литература. То есть по всем статьям, если набрать, то срок хороший будет. И он говорит, мой девиз, я, говорит, каждый день распространяю одну Бхагавадгиту. Значит, месяц 30 штук. Стабильно. И он так стал говорить о Санкиртане вдруг, а что, так важно книги распространять, что это риск, и тем не менее, так важно. И я подумал, все, завтра пойду. Пойду книги распространять. Тут на него просто посмотрел. Думаю, все, я рискну. Он такой смелый, я тоже хочу так же. И я после лекции прихожу, после намахаты домой. И жене говорю, завтра я пойду книги распространять. Ну, я просто хотел показать свою смелость. Поэтому я перед ней именно вот это все произнес так. Она так восхитилась моим мужеством, помню. И я сразу почувствовал, что я большой человек, я революционер вообще. То есть тоже могу, да. А на утро я понял, что я погорячился. Утро вечером мудренее, я уже остыл за ночь. Ну, утром у нас садхана бхакти, мы пропели, повторили мантру, приняли прасад, и я книгу открыл, читаю. Жена смотрит и говорит, а ты же куда-то вроде собирался идти. Хотел вроде книги распространять, она не забыла это. Я думаю, вот надо же, а? Запомнила каким-то образом. Ну, я веду не пойду, говорю, ну, конечно, я подготовлюсь, вот сейчас пойду, я собрался, значит, я пойду. Мне было неудобно признать, что я не хочу, боюсь. И я пошел, как назло, это все. Взял Бхагавадгиту. Были такие маленькие книжки у нас, за пазуху. Нас так учили, вот сюда за пазуху держишь. Если нужно, достаешь, прячешь сразу же сюда, все. И вот я думаю, куда же пойти? Сразу понимаю, что идти некуда. Нет ни одного благоприятного обстоятельства нигде, чтобы вот подойти и книгу показать, скажем. Нет такого. Нет ни лавки, ни причины, ни обстоятельств. Люди все на остановке не ждут автобуса, они спешат на работу, смотрят на часы, а тут гиды придут. Что это такое вообще? И куда бы ни смотрел, никаких обстоятельств не было. Оказалось, что это невозможно пройти. Нет предмета. И я даже стал себя оправдывать. Вот видишь, просто нет плохих условий. Ну а как же он каждый день гидро распространяет? Надо куда-то пойти в другое место. Тут на остановке трудно, конечно. Тут автобусы приезжают, толпа, так сказать, не до книг. И я думаю, куда пойти, а с другой стороны, я боюсь. Это выражается в моем решении, смотрите. То есть я хочу вроде как распространять книги, но я боюсь. И выражается такое странное решение. Пойду в парк. Я знал, что в это время утра в парке никого нет. То есть я себя же обманываю. То есть я принимаю решение как бы для распространения, но я знаю, что там людей нет, поэтому, поскольку я боюсь, это подходит для меня. Я пойду в парк книги распространять. И сам же ловлю себя на этой мысли, думаю, какой же лицемер вообще? Какой изворотливый этот ум, какой он трус вообще. Вдруг начинаю понимать свою природу, вот она вся наизнанку выворачивается. И мне так противно это, думаю, ну ладно, пойду в парк. Куда еще идти? Иду в парк где-то там, не знаю, 9 или 10 утра, это было воскресенье, насколько я помню. Никого нет. Я думаю, ну вот, реально никого нет, так что нормально. Слава Богу. Я распространяю книги, просто никого нет. Ну что, я же не виноват. И сам я понимаю свое лицемерие одновременно, я рассказываю. И потом я ловлюсь на этой мысли, и мне стыдно. Я себе говорю строго, так, вот давай, если ты честный, вот смелый человек, честный, вот давай, первый окно ты увидишь, сразу книгу покажешь. Вдруг человек попадется. Вот ты сразу подойдешь и покажешь книгу. Я себе сказал, никого не было вокруг вообще. Вот аллеи были, все пустые. Как только ты сказал, как назло человек пошел навстречу. Боже, прямо вот по этой аллее ко мне идет. И я себе уже дал обещание, мне уже стыдно, понимаете, идти вот опять на компромисс. Я думаю, ну ладно, так я собираюсь, так все, я не боюсь. Так, книга здесь, я тут, человек здесь, все, идем. Идем на человека. И я пошел на этого человека. И человек сбежал в сторону. Убежал вообще-то, не сломя голову. Ну, то есть, никого нет, и кто-то на него идет. То есть, ну, испугался. Я напугал его, уже издали. Мне стало легче, но я тоже могу пугать, нормально. Я не один боюсь, все боятся, все хорошо. То есть, такая природа, что все боятся в этом мире. И я расслабился, думаю, ну что я так боюсь, я вот людей уже пугаю, зачем? Ну я просто гуляю, и люди тоже гуляют. Спокойно нужно гулять, спокойно общаться. Что, я что, не могу подойти и спросить, сколько времени, что ли? Могу. И тут появился гуляющий человек сразу же, с ребенком, более того. Он стоял там, закурил сигарету, помню, ребенок тут бегал где-то вот в парке. И я тоже гуляю в его сторону, потом гуляю уже вокруг них, смотрю. Потом гуляю еще уже гуляю прямо перед ним, вот хожу. И он нормально это воспринимает. Не боится, я даже не боюсь. И я уже встал перед ним и смотрю на него. Он тоже смотрит на меня. Я говорю, я хочу показать книгу, на самом деле. Он обрадовался, добрый человек оказался. И я так тоже расслабился, стал ему рассказывать о Бхагавад-гите, что вообще-то литература, на самом деле, ну, подпольная вообще-то. Это я по секрету говорю, но очень важно. Это вот из Индии, вот, древняя книга, Священное Писание, тут йога описывается, много очень важной информации. И он так смотрел и говорит, я, говорит, вот с плавания пришел, сейчас не работаю, с корабля только. Я говорю, деньги есть, я могу купить эту книгу. Сколько стоит? 25, говорит, да, нормально. Я говорю, хорошо, покупай. Говорит, ну деньги дома. Я говорю, ну поехали домой. Говорит, поехали. Вот он только что вышел гулять, и вдруг со мной соглашается ехать домой обратно. Я сам удивляюсь. Мы едем на транспорте, на общественном, в автобусе, к нему домой несколько остановок, пока до дома дошли. Поднялся наверх, никого дома нет. Деньги, говорит, жена куда-то спрятала, не знаю. Я говорю, я книгу оставлю, завтра приду. Говорит, хорошо. Я пришел на следующий день. Он не купил книгу, жена не захотела, не дала деньги ему. Но соседка купила у меня все книги и стала преданной, повторяя 16 кругов мантры. Думал, первый выход на Санкиртану. И когда я рассказал об этом опыте всем преданным, все преданные пошли книги распространять. Вот, на следующий день все пошли книги. Там были инициированы, я еще был не инициированный тогда. Но они видели, что что-то трансцендентное во всем этом было. Ну, представьте, вот вышел, да, и сразу преданный вошел. Преданно найти было сложно тогда. Тут уже женщина новая пришла, уже сразу 16 кругов с второго дня стала повторять. Готовая. И Шапанишат, Гиту купила, что-то еще там у нас было. Маленький там самоздатовская литература. И так мы иногда выходили. Потом я понимал, что мне трудно будет одному вот так это все делать, выходить на Санкиртану, собраться. Я подошел к этому преданному снова, помню. К этому сильному, смелому человеку и говорю, знаешь, а вот не могу показать мне, вот, как ты распространяешь книги? Могу я с тобой пойти? Он сразу стал очень серьезным. Так, серьезно стал думать, так ответственно. Сказал, ладно, хорошо, пойдем. То есть это был очень большой риск. Только он за себя еще отвечает, но еще за меня нужно отвечать. Но он согласился ради Санкиртаны, пойдем. У него была сумочка, и там было 4 Бхагавадгиты, и какие-то еще Шипанишады были немножко. Так набитое плотно было. И он был опытный, проницательный человек. Проповедник уже. В то время был очень опытный человек. Сильный. А я не мог понять, к какому человеку подходить, к какому не подходить. Вот как угадать? Вот, потому что все атеисты, и нужно угадать. Кому-то может быть интересно, чтобы на милицию не нарваться. За вас могли сдать просто. Закричать на улице, милицию сдать просто сразу же. А я доверял его видению, что у него был опыт, он отвечал на вопросы умело, скажем, понимал людей уже. Вот. Я вот просто, мои глаза были. И мы стоим на Невском проспекте, и он так смотрит на людей, знаете, так проницательно. А я на него смотрю, на людей тоже. Так, как он показывает? Я никого не понимаю, куда идти. Одинаковые все лица. И он так смотрит, говорит, вот человек, видишь, предложи ему книгу. И тут мне Бхагавадгита. И я уже смело, раз он видит, я уже не боюсь, подхожу спокойно, говорю, так, стойте, я вам сейчас в этом Бхагавадгита, вот вы это поймете, для вас специально. Стал там рассказывать что-то, и он смотрит в стороне, этот предмет смотрит на меня так внимательно. Я что-то говорю, человек смотрит на меня вот так, на книгу, снова на меня, на книгу. Сколько? Я говорю, 25. Достает молча 25 рублей, дает и уходит. Ну, здорово, работает. Как он видит вообще, потрясающе. Я говорю, все, вот 25 рублей. Мы тогда никаких процентов не было, все отдавали снова на книги. Зарабатывали себе сами на жизнь. Он говорит, так, не успокаивайся, вот еще тебе книга, вторую гиту. Опять смотрит, вот человек, иди. Я так же по привычке, здравствуйте, вот книга, и уже говорю, сколько стоит, 25, дает, уходит. Я снова ему деньги даю, он говорит, так, еще одна. Он говорит, человек, я опять смело подхожу, проповедую человеку, уходит. 4 Бхагавадгиты подряд. Больше не было. Я возвращаюсь, и он спрашивает меня, а что ты им вообще говоришь? Я говорю то, что ты вот говоришь на лекциях, я просто повторяю. Но это вера была. То есть я верил в него, вот в чем дело. Это вера моя распространяла книгу. У меня не было сомнений. То есть раз он видит, я верю. И я подхожу и делаю это с верой, с убеждением, что эта книга нужна. Вы же разумный человек, посмотрите, конечно, для вас книга. Вот так и так, и так. И так. То есть веря в него, я мог распространять книги. А сам он думал, а как это у него получается? Он мне давал веру, видите? Потом еще и Шипанишад распространили несколько штук. Я припрыжку просто ходил, как дома на Невском проспекте ходил уже, знаете, там. Вот такое было состояние просто неуязвимое совершенно, защищенное. Опять мы это рассказали преданным на Намахате на следующий. И уже толпой преданные вышли на Невский проспект книги распространять. Ну, бесстрашно так. И нас всех в милицию, всех сразу же. Это было что-то. Всех связали, руки за спину. С женщинами подрались милиционеры с нашими пожилыми преданными. Они там крик подняли. Стали угрожать, что плохая карма, в ад пойдете вообще. Милиции. То есть проповедовали как могли вообще, наотмашь. Милиция перепугалась до смерти вообще. Потом уже не пожалела, что связалась с нами там. И проклятия всякие, карма там, и ад. Ну. Священные книги, какие-то люди от Бога, и неизвестно, что с ними будет дальше. Проклянут еще. А я их спасал. Я отрывал милиционера от Матаджи. Вот. И фактически я с ним в схватку вступал с милицией. Он меня отталкивал, и почему-то их хватало, а меня отталкивал. Хотя я вот применял насилие против него. Так случилось. И он их всех в милицию, а меня просто оттолкнул в сторону. Я уже туда сам пришел в отделение, еще там скандал поднял. И меня все равно не взяли почему-то. Не знаю, почему меня не взяли. Ну что, видимо, я проповедовал, за них как-то отстаивал, что как там старший, видимо, они показался для них старшей группы. Я им стал говорить о душе, о Бхагавадгите, а начальник писал протокол за эти книги. У него руки дрожали, он не мог сосредоточиться, он уже там раздражался. А потом бросил ручку и закричал, если вы хотите знать, я сам этим занимался раньше. Но у меня ничего не получилось. Вот. И так расстроился, что вообще отвернулся, и мы все ушли, и книги забрали, и протокол даже не написал вообще. Такие были комичные обстоятельства и условия. Особенно была история совершенно невероятная, когда у нас 200 книг конфисковали на улице. То есть мы их выложили на улицу, чтобы распространять там. А это был новый район, и новое отделение милиции, нас не знали там. И просто машина подъехала, нас всех погрузили с книгами сразу, всех, бескомпромиссно, они вообще первый раз нас видели, как нарушители порядка, строго очень, и в новое отделение милиции. И начальник, вот, ну, непробиваемый совершенно, ну, вообще. Мы ему проповедуем, мантру повторяем уже. И так, все гудят, мантру повторяют, все ему проповедуют. Ну, вот такой вот. Все, книги конфисковывают, уже протокол составляют. 200 Бхагавадгит, боже мой, такая потеря, мы не могли этого допустить. Стали молиться о Кришне, что же делать? Что они с ними сделают, с этими книгами? И вдруг кто-то вспомнил там в отделении из нас. Слушайте, давайте Таню невидимку позовем. Она до сих пор ходит на программы, и до сих пор ее никто не знает. Есть такие люди, на которых вы никогда нигде не видите. Они всегда везде присутствуют, но никто никогда не замечает. На каждой программе всегда был вопрос, а где Таня, почему она не ходит на программы? Всегда был такой тихий голос из угла, да я всегда здесь. Всегда ее вообще никто не замечал. Невидимка назвали ее. Такая была девчонка. Давайте Тане позвоним, пусть она приедет. Таня невидимка. Это сработало. Таня приехала. Знаете, вот такой взгляд, как будто ее вообще нет. Она смотрит, вы как-то вот насквозь, вот видите, вот, как будто вот она, вот, не знаю, мистика какая-то. Она так вот спокойно шла в отделение, начальник так посмотрел, так таким, знаете, ничего не значащим. Смотрел на книги, также без эмоций, спокойно взяла две упаковки и вынесла наверх. У всех на глазах причем. Спустилась снова, еще две упаковки, и вынесла все 200 вот экземпляров наверх, поймала такси прямо перед милицией, а мы тремя ругаемся с начальством, он пишет протокол, из-под носа прям книги тут же из этой же комнаты уносит, никто не замечает этого, мы в шоке, все в шоке, улыбаемся, но не в глазам поверить, Таня спокойно это все, даже ни на кого внимания не обращает. Там ей какой-то милиционер помог загрузить еще в такси все это, и она уехала вообще. И когда начальник закончил этот анкет, заполнять этот бланк, сказал, так, книги, а где книги? А мы не знаем, вы тут должны следить за книгами, это же ваше отделение милиции. Мы все здесь, книги были здесь, мы не знаем. Это просто была комичная ситуация, невероятная. То есть, как только касается дела книг и распространения, всегда какая-то мистика происходит. Невероятные приключения. Сейчас мы будем издавать книгу с этими приключениями Санкиртана именно, отдельно. Сначала Прабху просил меня тоже, чтобы я помогал ему собирать такие истории. Чтобы убедиться, что процесс совершенно трансцендентный. Санкиртана Яги. Сейчас марафон наступает. Уже наступил фактически. Ты хорошо, если при этом будет выходить на Санкиртану. Бхакти Вабхава сами рассказал очень смешные истории на Санкиртане. Он рассказывал вам здесь? Мы хохотали, невозможно было просто. Он рассказал, как в Германии преданно распространяли в те годы. Вот. Там, говорит, был один атлет. Я, может, рассказывал об этом, не знаю. Высокий такой преданный атлетического сложения. Вот просто его санкиртана, скажем. Он одевал такую футболку, знаете, вот обтянутую. Там талия у него была, такие плечи были, мускулы. В общем, кепку такую одевал, джинсы. Ну, стройный, красивый, большой такой. И люди сразу видят его. То есть, заметная фигура, белая футболка, такой красивый атлет. И тут комплект книг у него. И он стоит так высокий, и так вот сверху на всех смотрит, на толпу людей проходит. Так серьезно. Потом раз кого-то хватает взглядом вот так вот и пальцем так. И человек подходит. Человек просто теряет волю, что он такой вот необычный красавец, атлет. И так вот спокойно его подзывает. И тот подходит, и тот ему просто дает книгу и показывает. Даже не говорит ничего, просто показывает. Вот. Тот кошелек открывает, тот берет сколько нужно, и тут уходит все. И снова стоит, опять кого-то подзывает. И люди идут, и просто книги за книгой уходят. И Махарадж смотрит, говорит, вот это да, потрясающе. Как у него получается? Слушай, ну если у него получается, у меня же тоже получится. Тоже взгляд встал. Он же смешно рассказывает очень. Бхакти Вабхава Свами. Я говорю, тоже встал, и так, смотреть, шахте вкладывать. И поймал кого-то взглядом. И так пальцем. Раз. Человек показал так и ушел. Говорит. У меня, говорит, так не получалось. Чисто внешние характеристики нужны были еще. А другой, он такой, говорит, вот такой круглый, полный, преданный. Толстый-толстый. Там 140 килограмм, может быть. Круглый, добрый такой, знаете. Такую шляпу еще одевал, такие свободные белые одежды. И вот он просто человека ловил в охапку сразу на улице, любого. Любого вот в толпе идет, и на живот бросал вот так, и катал его вот так вот. И тот так ему там мягко, знаете, так вот, и так смеяться начал человек, такой добрый, толстяк его так вот играет с ним. веселил, а потом давал книгу сразу, и тот уходил, веселый. Даже не понимаю, что ему дали, такой довольный был. Потом другого брал в охапку, так тоже, с книгами отправлял. Бывали мистики, чакшу. Чакшу, это, я знаю, я знал этого преданного, это мистик просто. Он серьезный, он не шутит, он, как бы, он всегда проповедует именно. Такой стиль у него, санкиртаны. И он очень много книг распространял, у него ситхи настоящие. Чакшу, это имя означает, что он видит. Видит. Он подходил, говорил, у вас сегодня день рождения, вот для вас специально книга. А откуда вы знаете, что день рождения? Прочитайте эту книгу, тоже узнаете об этом. Вот все. Он понимал даже, кто, люди, какие там проблемы называл, там, кто куда идет, там какие-то вещи называл. Сразу же. И люди просто были обезоружены. Однажды был в Риге, и была лекция у нас на Бхагаватам о параматме. Что в каждом сердце знание, память, забвение, что-то мы так развернули эту тему с таким интересом, с мистическим уклоном. И одна преданная санкиртана, она попала под впечатление этой лекции и подумала, параматма в сердце каждого живого существа. Значит, мы можем знать о любом живом существе через параматму. И она с такой убежденностью вышла на санкиртану, и в течение этого дня, одного дня, она всех людей назвала по имени. Вот просто человек проходила, Саша, оп, откуда вы меня знаете? Это вот для вас книга, я знаю, я просто знаю, как вас зовут, потому что я читал эту книгу. Ира, не торопитесь, сейчас, подождите, с вами поговорим. Люди были в шоке все. Но всех по именам называл, точно. Потом это прошло, один день так был. Такие чудеса происходят на санкиртане. А здесь тоже происходят чудеса какие-то? Расскажите. Кто расскажет эти чудеса? Вот, Матаджи, вы распространяете, расскажите эти чудо. Ваш опыт. Микрофон дайте. Есть микрофон? Кто распространяет книги, приготовьте какую-нибудь историю небольшую, интересную.